Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире радио «Радонеж». С вами Дмитрий Девяткин, ведущий семейного клуба «Трезвости» при храме девяти мучеников Кизических, и Никита Вичанин. Он тоже ведет клуб, но в другой день, в храме девяти мучеников Кизических. Мы, в некотором смысле, специалисты в области аддикции. Поэтому мы ведем, как всегда, традиционную передачу, в которой пытаемся отвечать на ваши вопросы, связанные с зависимостями от алкоголя, наркотиков, игромании. Ну и, самое главное, тоже много вопросов очень у созависимых, то есть тех родственников, которые страдают от пьянки близких, и от других зависимостей. Мы сразу переходим к вопросам. Напомню, что это вопросы от вас, поэтому мы ждем от вас вопросы. Мы собираем какие-то выжимки, наиболее часто встречающиеся темы, и вопрос выглядит частным, но на самом деле он охватывает большой спектр ваших тревог, ваших запросов на эти темы. Итак, вопрос. Работа в учреждении, где ты чужак, если не пьешь со всеми. Пью довольно часто. Жена у меня добрая, но уже стала тревожиться, что прихожу домой выпивший. Что подскажете? Как отказаться от выпивки, чтобы не потерять уважение тех, с кем работаю? Пожалуйста, Никита.
Да, вопрос на самом деле очень актуальный. И через вас его задают те мужчины, которые приходят как страждущие. Да? Я могу здесь, как принято у нас в семейном клубе «Трезвости», поделиться своим опытом, потому что, я думаю, он в чем-то показательный. Дело в том, что я не то чтобы, выпивал на работе, а я надо был сам инициатором вот этого такого времяпрепровождения. То есть я всегда искал те вещи, где бы можно присоседиться или, наоборот, как-то кого-то подтолкнуть к тому, чтобы это было началось. Ну и плюс в то время у нас было такое руководство, которое имело, тягу к тому, чтобы устраивать какие-то прямо на месте нашей работы, устраивать какие-то празднования с возлияниями обильными, прямо скажем. И когда произошел момент чудесный совершенно в моей жизни, что все, я перестал пить после долгого и довольно мрачного пьянства, то вот встал этот вопрос, а что мне делать, если, условно говоря, Новый год, все приходят и начинается, на тебя так посматривают, так как-то странно, все же привыкли, что ты с нами, а теперь ты против нас, получается, да? И я помню, что один момент я даже столкнулся с тем, что меня, нецензурно обругали за то, что, это походя было, за то, что я не пью. Я тогда, помню, расстроился, про себя расстроился. Хотя в тот момент уже были и в семейном клубе «Трезвости», нам объясняли, что это правильно все, что это не надо идти на поводу, что ты, наоборот, когда в трезвости накапливаешь силы. Почему потом у меня это открылось, очень многие направления деятельности, которые раньше для меня были вообще какой-то космосом каким-то. Но для меня доехать в Чертаново было все равно, что в Африку слетать, понимаете? А тут столько энергии появилось. И несмотря на все эти плюсы, я расстроился. Почему так? Почему они мне не спели фанфары, славу, что я теперь хороший, они что, не понимают этого? Такое, немножко детское, желание быть в коллективе, при этом быть в коллективе, где все тебе скажут, какой красивый мальчик. Все-таки какой он классный, какой-то добрый. И тогда я пришел к человеку, я позвонил человеку, который тоже не пил. И ему позвонил, говорю, слушай, что делаешь? Он говорит, да давай пошли кофе попьем. И мы с ним встретились, я ему рассказал. Он так улыбнулся и сказал, ты знаешь, ты очень счастливый человек, что ушел просто так. Я говорю, что это имеешь в виду просто так? Что меня не выгнали с работы? Он говорит, нет, что ты не напился, потому что многие на этой обиде начинают обратно пить. Они сначала вроде как устояли, а потом начинают опять. Ты ушел, и ты вроде бы сохранился, потому что ты сейчас говоришь так, как ты говоришь об этом, это говорит о том, что ты сохранился. Я очень желаю этому человеку, у которого жена добрая, во-первых, и на работе которого пьют довольно часто, но прежде всего не бояться того, что ты в итоге окажешься за флажками, что ты будешь волком, который будет травить. Это не так. В какой-то момент у нас произошло так на моем месте работы, что все, кто так или иначе был, агитаторами и активными, пьяные возливания, кто-то умер, кто-то ушел, включая руководство, все сменилось. И вокруг тебя вдруг создается трезвый коллектив. Приходит новый главный редактор и говорит о том, что вообще запрещаю любые выпивку на рабочем месте. Под страхом увольнения. И даже, по-моему, был у нас случай, когда уволила одну женщину за то, что она себе там в какие-то... что-то там позволила. Да. Вот. И я хочу сказать, что уважение не потеряется, если ты идешь все-таки в этой ситуации, если ты держишься за что-то светлое, доброе, за Бога. Вот явно, что если человек пил или там отказывается от того, что его меняет или что им владеет стремление, чтобы все время быть в пьяном состоянии, ну, по-моему, это Богу угодно. И всегда поначалу это все связано с какими-то вот мрачными размышлениями, какими-то вот этими ругательствами в свой адрес, все такое, ну, какие-то гонения такие, знаешь, вот. А потом все выправилось. Ты, наоборот, стал получать больше уважения, несмотря на то, что мы знаем все эти, да, эти пословицы, кто не пьет, тот стучит, там вот эти все, ну и так далее, да, там. Вдруг это все стало выправляться. Я хочу сказать, что это не зависело от меня. Я не ходил за этим уважением, не просил его, не пытался брать на себя какие-то задания, но оно появилось именно вот в какой-то последовательности отстаивания своих интересов. А мой интерес был в том, чтобы трезво сохранить. И вот здесь вопрос, может быть, а есть интерес в том, чтобы сохранить эту трезвость? И мне кажется, что он есть, потому что человек пишет, как отказаться от выпивки, чтобы не потерять уважение тех, с кем работает. Может быть, у него есть запрос на эту трезвость, и если он ее будет отстаивать... Просто, без показухи, без надрыва и без страха, то у него, вот у меня так получилось. Вот, и это было, причем не надо было, ну как вам сказать, для этого не надо каких-то специальных методик. Надо перестоять какие-то моменты и все.
Ну да, спасибо, Никита, да, интересно. Ну, смотрите, я как всегда попробую все-таки разложить, структурировать, здесь не все так просто. Ну, если мы будем бросать пить только из-за того, что жена тревожится, этот мотив нас не вытянет, просто надо начать с этого. Понятно, что здесь, скорее всего, все-таки человек, исходя из того, что он пишет, по крайней мере, внешне выглядит так, как будто бы проблемы нет, и проблема только в том, что жена тревожится. Да, между строк угадывается, что проблемы есть и серьезные. Обычно просто, ну, просто обычно так люди, и кто к нам приходит, и у кого вот впервые возникает опыт откровенности по поводу своего или взгляда в зеркало по поводу своего употребления, то тогда человек, ну, склонен как-то вот заретушевывать, даже не себе не признаваться, что проблема-то есть. Вот, поэтому нужно сначала определиться, есть ли проблема алкоголизма, потому что если вы будете бросать пить только потому, что жена тревожится, это, повторяю, не такой сильный мотив, чтобы справиться с таким серьезным заболеванием, как алкоголизм. Да, если там в магазин сходить, а жена тревожится, это достаточно. Там даже выйти, так сказать, на холод ненадолго там. Но вот алкоголизм – это настолько серьезно. Вот важно понимать, что, дорогие мои, как зависимые, так и созависимые, что невозможно справиться с этим тяжелейшим заболеванием, если не относиться к нему как к тяжелейшему заболеванию. Потому что когда... приходишь к нам или задаешь вопрос, а вот на что вы готовы, чтобы, так сказать, насколько вы серьезно относитесь, чтобы вот ваш близкий бросил пить, они говорят, что демонстрируют полную готовность отдать обе руки или, по меньшей мере, правую, лишь бы человек бросил пить. Но когда возникает вопрос, что не надо руки, а хотя бы приди в общество трезвости или пойди к наркологу, или пойди в какие-то, значит, другие инстанции и займись серьезной трезвостью, но нет, тут же находится куча дел, и люди, что называется, уходят опечаленные, да, как в Евангелии. Поэтому это говорит об одном, что люди всерьез не воспринимали. То есть на словах, да, мы вроде все готовы, а если по-настоящему всего лишь требуется раз в неделю ходить в те же клубы трезвости, ну, оказывается, что нет, фитнес дороже, дороже в магазин зайти, и там дела, и здесь покрасить что-то и так далее. Вот, поэтому к этому нужно относиться серьезно, и для этого нужно серьезно подготовиться. А для этого надо прежде всего задать вопрос честно. Проблема только в том, что жена тревожится, или все-таки проблема существует реально? Сразу скажу, что очень похоже, что основания у жены тревожиться есть, потому что практика показывает, что просто так добрые жены не начинают вот, на эту тему говорить. И если определили, что есть зависимость, то с ней надо, допустим, бороться, значит, решительно и все силы к этому приложить. И вопрос второй. Что мы теряем? В данном случае главная проблема, если я брошу пить, как я сохраню уважение на работе? Вы знаете, если у вас будет четкое стремление бросить пить, вам будет наплевать, как к вам относятся на работе и к вашему решению. И это будет лучшим отношением к этой дилемме. с одной стороны, а с другой стороны, мы уже говорили, и не будем повторяться, и в предыдущие эфиры, что, да и Никита сейчас об этом говорил, что на самом деле, если копнуть, как раз уважают не тех, кто от коллектива отвалился, а по-настоящему уважают тех, кто на самом деле вот проявляет себя мужчиной, проявляет себя ответственным за свое слово, проявляет себя человеком твердым, и если он решил не пить, он не пьет. Вот таких как раз и уважают. Поэтому как раз наоборот, уважение появится на работе, если вы бросите пить. То есть здесь дилеммы нет. То есть как раз это усиливает вашу мотивацию бросить пить. Вот, поэтому... Но единственное, что здесь еще вот важный момент Никита сказал, на нем стоит заострить внимание. Он говорит, что мне вот хотелось ему каких-то конфеток, фанфар по поводу того, это было тоже определенной ловушкой, что вот вроде как бросил пить, а мне не аплодируют. Вот это тоже серьезная ловушка, мы ищем воздаяние за какие-то наши добрые намерения. Отчасти это, ну, как бы вот подход такой чисто, так сказать, да, как Никита сказал, слегка детский, а с другой стороны, мы же себе делаем, слушай, какое воздаяние-то, то есть как, какие конфетки, мы же какие фанфары. На самом деле мы всего лишь встаем на хороший путь, на правильный путь, который спасет нас, семью нашу, наше здоровье. Чего ж тут фанфары, так сказать, просто правильные действия. Вот. Но кто-то из святых отцов сказал, что, по-моему, Исаак Сирин, что воздаяние дается не добрым делам и намерениям, и доброделанию, и добродетелям, и даже подвигом веры, а тому смирению, которое сопровождает эти добрые дела. То есть, если мы сделали доброе дело, и в конце доброго дела мы хотим получить себе какую-то благодарность или воздаяние, или что-то, вот как-то, чтобы нас отметили, что мы сделали это доброе дело, то это ставит, по словам святых отцов, крест на этом добром деле, потому что целью является не чистая доброта, как Господь нам сказал, чтобы левая рука не знала, что делает правая, а вот целью в результате, пусть подпольной целью, но подпольной является нас тщеславие или какое-то желание, чтобы нас похвалили и так далее. И это ловушка, конечно. Нужно понимать, что мы вышли на серьезную борьбу, и она сама по себе очень важна и самодостаточна в своей похвале внутренней. Да, к сожалению, это общий метод. Не побоюсь этого слова. Наверное, все-таки каждый человек, кто бросает вот зависимость серьезную, он проходит этот этап. И если я говорю, что он там инфантильный или какой-то, я, может быть, только повторяю за Никитой. Я, на самом деле, не считаю его таким уж необычным или каким-то детским. Но, в общем-то, нормальное, естественное, ну, свойство человека, пока еще, слава богу, который не укрепился в своем стремлении бросить пить и делает первые шаги в трезвости. Здесь действительно какая-то вот внешняя оценка, поощрение требуется. Вот. И, может быть, даже это и неплохо, если какие-то, ну, пусть не явные, но будут родственники как-то вот поддерживать. Особенно жена, вот, чтобы поддерживала непьющего мужа, как-то будет ему компенсировать. Ведь когда человек бросает пить, он много на самом деле теряет. Он на самом деле теряет ключевые вопросы удовольствия и так далее, так далее. Все, что было у него завязано на алкоголизм. И это действительно большие потери. И чтобы это компенсировать, конечно, было бы неплохо, если бы отчасти, может быть, даже какие-то воздаяния были, не знаю, что... По крайней мере, понимание со стороны родственников, что да, человек борется. А самому человеку, конечно, не надо ждать никаких воздаяний. Вот. Никита, ты хотел что-то добавить, да?
Да. Я здесь, я хочу сказать, опять же, к практической такой ситуации вспомнить. У нас был человек, который работал в военных структурах. Он получил очередное звание. Нормальное звание такое. Вот, по-моему, это был подполковник звание, да? И ему надо было, соответственно, устраивать по традиции этого военного учреждения, устраивать какое-то застолье, и там звезду, в общем, их в стакан и выпивать, собственно говоря, да, как мы знаем. А он, все, он пришел, он сказал, что я больше пить не буду. И он пришел, сел, говорит, а что делать? И мы где-то полчаса придумывали, что можно сделать, что так, как выйти, схватиться за живот и выйти из этого застолья в этот момент. Потом еще раз, пока генерал не уйдет. Он боялся, что придет генерал, который вообще не понимает, когда этого не делают. Вот, а у него такая репутация, что если они не выпивают этот, значит, стакан со звездой, то ты, значит, ну, не мужик. Да?
А кроме того, еще какое-то суеверие наверняка,
да,
с этим связано.
Да. В общем, придумали, сошли все на том, что, дорогой, надо помолиться. Православные, как говорят, они люди забавные, у них все проблемы заканчиваются на том, что говорят, ну, надо помолиться. И, ну, мы честно, значит, помолились. Он приходит через какое-то время и говорит, слушайте, вы не поверите, я пришел, жду, когда это все произойдет. Пришел генерал, сказал за меня тост, за здоровье мое. Все, я не пью. Мне ни одного слова не сказали. Звезду никто не обмывал. Я говорю, а такой был на твоей памяти? Говорит, нет. Говорит, тебе просто, он говорит, он просто, да, все. Потом генерал пожал руку и ушел. Как будто бы все забыли про этот. Значит, я говорю, а можно ли этот случай ставить в распорядок, чтобы так само случиться? Нет. Но этот человек был готов на многие жертвы для того, чтобы отстоять свой интерес, свою трезвость. И, видимо, это и было угодно Богу, что он даже снял вот эту вот судорогу, во-первых, ожидание того, что сейчас тебя начнут как бы давить на тебя, и что тебе надо будет входить в конфликт с людьми, которыми ты не хочешь конфликтовать, да, и вдруг это все снимается. То есть это реальная ситуация, которую, честно говоря, я не верил, что она может так решиться. Это первое. Второе, я вот вот на что хотел обратить внимание. Чтобы не потерять уважение тех, с кем работаю. Вот интересно, а уважение, оно что? Если ты с ним выпиваешь, это значит, мы тебя уважаем? А если ты с нами не выпиваешь, мы тебя не уважаем? Какая-то странная критерия, понимаете? Представьте, что была бы не выпивка. Например, человек с сахарным диабетом. И все уедаются тортами. А ему нельзя. Ему говорят, да вот этот вот, значит, чудак, он не ест, представляете, с нами. Да что с ним вообще? Какой? Как мне вот, понимаешь, съесть торт, чтобы не потерять уважение коллег? Вот если подумать, что тебе эти коллеги готовы так от тебя отвернуться просто потому, что ты хочешь, ну, спасти свою жизнь, ну, может быть, тогда и не надо, так сказать, цепляться за это уважение. А просто, как ты сказал чуть пораньше о том, что ценят не тех, с кем выпивают, а тот, кто работает, тот хорошо делает свою работу профессионально. В итоге эти все, хорошо делать свою работу, у тебя проблем не будет. Много этих вещей, вот этих подмен, когда, типа, там, ты в коллективе или нет, ты там, значит, что-то против общества имеешь, там, да, вот это вот, почему ты там не с нами. Не тот случай, что, как говорится. Вот. Здесь стоит быть посмелее. Это приносит все-таки намного больше тебе дивидендов, да, выберу такое слово, да, выгоды, нежели просто будешь искать уважение, идя на поводу у тех пьяных троиц, которые вдруг складываются в каких-то тех или иных коллективах. Не обижая тех людей, которые рядом с тобой, да? Ты их не воспитываешь. Ты не говоришь, приходишь там, говорит, вы все тут пьяницы и тунеядцы, а я только один вот здесь просветлен трезвостью. Нет. Но ты можешь с Божьей помощью, вот ты можешь это уважение не то, что сохранить, а приумножить, именно отказавшись от того, чтобы нарушить свою трезвость. Добыта, кстати, вот те люди, о которых я рассказывал, вот этому человеку, она была добыта очень в отчаянных ситуациях. Семья была на грани, на кону. И он молодец совершенно, он просто, значит, уперся, да, и несмотря на все свои, значит, и свои, и привычки окружения, он проявил такой характер, я считаю. Вот. Поэтому это был очень хороший момент. Я хотел бы...
Да. Ну, спасибо сказать. Большое. Но я вообще считаю, что если есть такие вызовы, что вот такие дилеммы, что бросить что-то сложное, нужно многим жертвовать, это как раз благо, а не наоборот. Потому да. что если бросать... 100%. Если что-то делать, и нету при этом никакого вот этого дилеммы, никакого вот это не разрывается, у тебя нету труда, то тогда и цены этого нет, и тогда и мотив. А здесь действительно вот как раз такое противостояние, оно усиливает, наоборот, позицию трезвости. Первое... И еще мне что хотел сказать, что смотри, Никита, интересно, да? Наши клубы, исходя из твоего рассказа, получается, ведь на самом деле не только решают проблему, ну, условно говоря, советы дают, как не пить, но они еще и дают оказывают практическую помощь в приобретении человеком трезвого образа жизни. Вот видишь, даже был практический вопрос, мы не отворачиваемся от практических вопросов. У кого-то там проблемы с квартирой, у кого-то проблемы там с этим, с тем... Тут ты рассказывал, как вот с этой звездой омыванием и там, так далее, так далее. И мы не отворачиваемся от этого как от несущественного. Как раз мы стремимся рассматривать вопрос во всей полноте, да. Можно сказать, да ну-ка, ерунда, брось, не пей, все, ну что, мало ли, что там, так сказать, обычаи какие, язычество сплошное. Но мы всерьез относимся к боли каждого, даже если она с виду кажется какой-то несерьезной. И это действительно наполняет людей ощущением чувства локтя, когда люди приходят не только решать конкретные вот, ну, проблемы, связанные с алкоголизмом, но еще и вот такие житейские вопросы. Это действительно очень расширяет наши возможности, это здорово. Ну хорошо, значит, давайте мы еще один вопрос зададим. Проблем с выпиской и наркотиками у меня нет, пишет человек. Завязал много лет назад. Но недавно потерял работу, и жизнь перестала радовать. стали приходить мысли, может, чуть-чуть повеселить себя алкоголем. Как считаете, спустя 10 лет трезвости можно научиться пить понемногу?
Подножка такая ставится этим вопросом, вроде как, ну, я же уже умею контролировать все, да, 10 лет ни в одном глазу, ну, что ж теперь уже, можно же. Вот, к сожалению, мой опыт и людей, точнее, которых я знаю лично, подсказывает об обратном. Не может человек, который уже вышел и вроде бы много лет не пьет, он не может переплыть на ту сторону обратно. Как один священник говорил, он, правда, говорил это в отношении, так сказать, других вещей, он говорит, ну, представьте, вы к нам приплыть можете, а мы к вам не можем, потому что для вас река обычная, а для нас огненная. Если мы пойдем туда, то мы сгорим.
Классный
пример. А вы можете к нам приплыть.
Интересно.
Вот. И тот, я вот себя сейчас ощущаю на этом вот острове, да, Буяне, вот прекрасном, светлом, но обратно, если я захочу поплыть, то тогда это будет, конечно, я в этом огне сгорю. Вот. И здесь, ну, я вот здесь еще такой момент, как бы, видите, как он недавно потерял работу, человек, который пишет, да, и вроде бы как получается, что в этой работе была его радость. А ты вот перед этим сказал очень такую вещь, которую я помню в одном из эфиров, посвященных вот проблемам трезвости, она прям ведущего очень задела. Он сказал, да, слушай, действительно, а ведь трезвость – это не только отказ от алкоголя, наркотиков, каких-то там игромании, там еще что-то. Это же просто адекватное отношение к каким-то процессам, которые вокруг тебя происходят, внутри тебя происходят, да? И вот это, конечно, семейные клубы трезвости наши, они в этом, мы на этом делаем акцент. Вы приходите сюда, чтобы создать условия для трезвого понимания своей жизни. А не просто для того, чтобы бросить. Просто алкоголик этого не может делать априори. Вот. А если вы бросили, то вам все равно нужно, как бы, ну, нам нужно общаться вместе, чтобы эту трезвость как бы усиливать и расширять. И вот здесь, мне кажется, что это не трезвый взгляд, когда меня, я, например, условно говоря, заменяю одну зависимость другой. Условно говоря, я становлюсь трудоголиком и вижу только там, только в этой работе радость, и ничего вокруг не вижу. Вот мне кажется, что трезвость настоящая, если вот я уже бросил, она расширяет меня. Вот алкоголизм, это вот это я в шорох бегу просто, понимаешь? Я несусь, вот неважно куда, мне главное нестись, понимаешь? Движуха, вот это вот все. И шоры, и там неважно, что скала там, разбежавшись прыгнул со скалы, там неважно. А вот трезвость настоящая, это когда открываются глаза, и я могу вертеться вот так вот, понимаешь? И смотреть, и восторгаться, и туда могу пойти, и сюда. Понимаешь, и это мой выбор, я свободен в этом выборе. Вот это, мне кажется, важно. А когда человек пытается одни шоры переделать на другие, условно говоря, раз, и туда помчался. Ну вот работа может, к сожалению, таким стать. Возможно, этот человек вот попал в такую ситуацию, когда, ну да, потерял, бывает такое, потерял работу, жизнь перестала радовать. Да, он находится, наверное, в таком, ну, неприятном состоянии. И здесь стоит ему сопереживать, как бы, да, потому что это, ну, тем более мужчина там, если любит, любимая работа потеряна, это вообще удар такой, да. С другой стороны, вот мы до этого говорили, что когда встает какой-то выбор тяжелый, точнее, не тяжелый, а трудный, да, трудный выбор, вот я всегда, лично я, получил опыт, что когда этот выбор встает, значит, Бог входит в мою жизнь. Никогда он не стоит передо мной. Легеньких выборов, понимаешь? Я просто, ну, учусь сейчас, и практически в некоторых случаях даже учусь благодарить за эти моменты. Это очень сложно, правда, просто. Сначала обижаешься, там, как так со мной, так нельзя, и вот, и вообще. А потом ты начинаешь за это благодарить, и в этом мудрость такая какая-то высокая, вот, в этом свобода. Я бы хотел, конечно, пожелать, чтобы... Ну, вообще от этих мыслей глупых отказаться. Зачем, что значит повеселить себя алкоголем? Ну, просто будешь себе цианистым калием, можешь повеселиться тоже. Серной кислотой можешь повеселиться там. Ну, только итог этого веселья будет примерно то же самое. Ну, вот, и научиться понемногу, опять же, это повторю, на мой взгляд, точнее, из опыта жизненного, практического, это вряд ли возможно. На мой взгляд, вообще невозможно, вот так скажу.
Ну да, спасибо, Никит. Здесь же в чем вопрос-то? Ну вот человек жил какой-то определенной жизнью. У него произошли потери. На него вот навалились скорби. И по сути вопрос звучит следующим образом, что вот есть алкоголь, который почему-то в данном вопросе рассматривается как способ ухода от этих проблем, жизнь не радует, А, ну, видимо, так сказать, алкоголь как-то изменит жизнь, и жизнь начнет радовать.
Значит, он оставался таким, да? Вот. Все, ну, эти 10 лет.
Да. Ну, да, ну, кстати, это другой, да, это еще и другой вопрос. Вопрос действительно, насколько осознанно трезвость была. И вот тогда стоит задать вопрос, ну, хорошо, ну, просто чисто практически, хорошо, вот вас уволили с работы, у вас действительно, вам не позавидуешь, вам очень тяжело, а еще и действительно нету такого, если кто-то может себе позволить, алкоголики себе не могут позволить выпить, там, расслабиться, как-то порадоваться. Но вы выпьете, а что эта проблема снимет? Ну, если вы считаете, что это снимет проблему, вспомните, вы же когда-то бросали пить 10 лет назад, да, когда не пили. Вот 10 лет вы, говорите, не пьете. Ну, вот в той ситуации, почему вы бросили пить-то? Видимо, все-таки алкоголь не помогал решать проблемы, а являлся каким-то серьезным препятствием. То есть, ну, и объективно так можно понять, что, ну, когда вы выпьете, что, вы быстрее устроитесь на работу, или боль от безработицы будет меньше, или вот тут написано «жизнь не радует». Ну да, в тот момент, когда вы выпьете, сложно отрицать, в этот момент действительно нейромедиатор начнет работать, какая-то радость временная будет. Но проблема в том, что как только действие алкоголя закончится, нерадость, тоска будет во много раз сильнее, чем сейчас у вас до употребления. То есть все равно придется, да, можно в какой-то момент анестезировать себя, но платить придется втридорога. То есть вот выбор вот ваш. То есть выпить-то можно, даже если рассматривать без пролонгированной, непролонгированную ситуацию. Но это будет временная анестезия, а потом придется не просто вернуться в ту точку, в которую вы сейчас выбор делаете, выпить или не выпить, а в точку гораздо более тяжелую. И снова будет стоять вопрос, а как мне это дело снять? И в результате, да, только один этот механизм вас заводит на круг пьянки. Даже без всякого умеренного употребления, даже если не осматривать вопрос, можно ли научиться пить умеренно. Но у вас сама ситуация, как вы описываете, она будет вас закручивать в очередную спираль и приведет вас в ситуацию, ту, которая была 10 лет назад, когда вы из-за чудовищных страданий бросили, и помоги вам Господи, молодец, что бросили пить. Вот, то есть алкоголь не решает проблемы. Алкоголь, наоборот, то есть вы, когда выпиваете, проблемы остаются, и к ним добавляется последствия употребления алкоголя, а не наоборот. К ним, то есть проблемы остаются, тоска остается, а к ним добавляется алкоголь. Это первое. И второе, вы знаете, вот я с Божьей помощью не пью, ну, почти 21 год. Когда я давал обет трезвости в 2003 году, я подумал, а ведь насколько это вот большая радость и сила. Вот у меня будут, впереди меня ждут, а вот прошло 20 лет, да, сейчас я могу ретроспективно уже смотреть. А там я в будущее смотрел, думал, да, впереди меня могут ждать там разные проблемы, могут там и с работой быть проблемы. Я тоже думал, что могут как-то закрыться работа или уволят, или что-то там и так далее. Что-то по болезни будет, по семье какие-то проблемы. Я подумал, но что бы ни происходило, со мной останется вот эта трезвость. Мне есть что принести. Вот даже если я буду падать в каких-то грехах там и так далее. Так вот, у меня было именно это ощущение, что, ну да, со мной может происходить все что угодно. Я могу быть последним грешником, коим и являюсь, естественно, да, в самоощущении. Но никто у меня не отберет вот этой трезвости. И если именно с этим чувством я умру, что трезвость сохраню до конца дней своих и принесу Богу ее единственный дар, трезвость, у меня есть очень серьезное ощущение, что это будет серьезным аргументом для меня, для моей будущей жизни. И это меня грело эти 20 лет. У меня в этом периоде были ситуации, когда я был на грани срыва, честно скажу. Но не с точки зрения мозгов, что я думал, выпить, не выпить, а с точки зрения психофизиологии, когда эмоционально, ну, были чудовищные у меня происшествия по жизни с детьми там и так далее, которые там, ну, меня погружали 3 месяца, полгода могло быть состояние крайнего вот, страдания, ну, не тяжелейшей ситуации жизненной. Вот, наверное, не менее, а то, пожалуй, и более серьезной, чем вот потеря работы. Но я каждый раз думал, что в ту сторону даже нельзя рассматривать, потому что опять, а что я принесу Богу-то? Ну, представляете, вот да, я перед Богом честен, я сохранил Ему обещание. Поэтому, подводя итог этому, что да, трезвость основное, вот, и, значит, нет, научиться точно нельзя, научиться пить умеренно. Российская наркология говорит на это однозначно, что научиться умеренно пить нельзя алкоголику, если уже алкоголист сформировался, и через 10 лет человек остается алкоголиком. Мало того, по тем примерам, с которыми я сталкивался, если люди спустя 15 лет срывались, они в результате оказывались не в той точке, в которой они бросали пить 15 лет назад, а в той точке, в которой они оказались бы, если все 15 лет эти пили. То есть даже есть теория, научная теория, что психофизиологические процессы продолжаются, даже когда человек не пьет. И он окажется, если выпьет, он окажется все более плачевным состоянием, чем был, вот когда бросал пить. Поэтому это, ну, люди просто умирали. У нас есть достаточно количество примеров, что выбраться очень тяжело. Если человек долго не пил и вдруг запил, выбраться, потом живым выйти из этой ситуации очень тяжело. Ну хорошо, дорогие наши радиослушатели, спасибо вам большое, что вот вы с нами, что слушаете наши разглагольствования. Мы, повторюсь, продолжаем отвечать на ваши вопросы, стараемся выбирать наиболее характерные вопросы, которые вас интересуют. Но, честно скажу, я там 17 лет ведущим общины трезвости являюсь, я имею опыт практической работы, помню, 17 лет. Никита сколько?
12.
12, то есть поэтому больше 10 лет, поэтому у нас есть, так сказать, мы не просто как бы от себя. И кроме того, мы оба были алкоголиками, понимаете, то есть мы знаем эту проблему изнутри. Пишите свои вопросы на радио «Рада», там не получается на радио «Радуж», нам напишите, там все это в открытом доступе, и приходите вот в семейные клубы трезвости, можете к нам в Девятинске, у нас 30 клубов в Москве, ну, можете и другие способы применять, которые вам ближе, но в любом случае я бы, может быть, вас призывал или, по крайней мере, поделился с вами, что своими соображениями, что без Духа Святаго, без Божьей помощи вот, никакая медицина не работает. Поэтому, если будете искать способы, то постарайтесь все-таки, чтобы какая-то духовная составляющая была. Потому что это заболевания духовные. И здесь, помимо соматики, нужно еще и вот учитывать эти аспекты. С вами в эфире были Дмитрий Девяткин, ведущий семейного клуба трезвости при храме девяти мучеников языческих, и Никита Вичанин. До свидания.
Всего доброго.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Дорогой, а мы уже приехали, стеной снег, дороги замело. Спешили ведь отмеренными вехами, надеялись, а все ж не пронесло. Недаром отговаривал с поклонами хозяин постоялого двора. Лежали бы на лавках под иконами, или самовар меняли бы, как вчера. Ну ничего, авось к утру уляжется, хотя нам до утра не дотянуть. В такую пору вряд ли кто отважится, разыскивая нас, спуститься в путь. Родные есть, жена, детишки малые, вдова, конечно, горюшка хлебнет. Я, слава Богу, ни на что не жалуюсь, меня давно никто уже не ждет. Не пропивать меня друзьям, товарищам, не выть жене глаза понаслюня, и детям у последнего пристанища гурьбою не оплакивать меня. Оно, конечно, кто там виноватее, но просто так с удача не возло. Жену любую не поставлю с матерью, прости, коли тебе не повезло. Ты не гляди, я завистью не маялся, обижен не был Богом и людьми. Жил, как умел, а ежели не справился, продашь коней, а деньги на помин. Лошадушки самой судьбой подарены, не подводили только и всего. Я ладил и с евреем, и с татарином, и не стыдился Бога своего. На жен чужих с гармоникой не зарился, у шинкаря рубахи не пропил, чтил седину и первым в пояс кланялся. Социалистов, правда, не любил. Эх, завертелась юность вверх тормашняя, как этот снег аж душу леденит. Прости, Господь, за все мое вчерашнее, прости ты, и Бог тебя простит. Ну и погодка, света представление, так отродясь в России не мило. Лошадки загрустили без движения, стоят и только дышат тяжело. Возьми тулуп, устройся поудобнее, молись, родимый, чтоб буран затих. А если ждет кого-то место лобное, уж лучше мне, покаявшись, зайти. Дорогой, а мы уже приехали, стеною снег дороги замело. Спешили, вишь, отмеренными вехами, надеялись, а все ж не пронесло.
Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru.
Жития святых, изложенные под руководством святителя Дмитрия Ростовского.
Житие преподобного отца нашего Макария Египетского. Память его Святая Православная Церковь совершает 19 января, 1 февраля по новому стилю. Преподобный Макарий Египетский родился в египетской стране, в селении, носившем название Птинопур. Родители его были соименны древним святым праотцам Аврааму и Саррии, ибо отец преподобного Макария назывался Авраамом. Он был пресвитером. Мать же Макария носила имя Сарра. По прошествии определенного времени у Сарры родился ребенок мужеского пола, которому нарекли имя Макарий, что значит «блаженный». Между тем Авраам, отец Макария, вступил уже в преклонные лета и сделался сильно болен. Блаженный Макарий с любовью и усердием ухаживал за своим престарелым и больным отцом. Вскоре старец отошел ко Господу, а спустя 6 месяцев после его кончины скончалась о Господе мать Макария. На сердце Макария была великая печаль, что теперь он уже не имеет никого, кому он мог бы открыть свою тайну и получить добрый совет для богоугодной жизни. Посему он усердно стал молиться Богу, чтобы он послал ему доброго наставника. Спустя некоторое время наступил день празднования памяти одного святого, в честь которого, по обычаю своих родителей, и Макарий пожелал устроить праздник. Присутствуя в этот день за церковным богослужением, Макарий увидал одного почтенного старца, инока, вошедшего в храм. Инок этот имел длинные седые волосы и бороду, доходившую почти до пояса. Лицо его было бледно от продолжительного поста. Этот старец проживал невдалеке от селения Птинопор в пустынном месте, где он имел отшельническую келью. Он никогда никому не показывался из людей и лишь в настоящий день по божественному устроению пришел в находящуюся в селении церковь, чтобы причаститься пречистых Христовых тайн. По окончании божественной литургии Макарий упросил сего инока прийти к нему в дом. На другой день утром Макарий пришел к старцу и открыл ему тайну своего сердца, что он желает всеми своими силами работать для Господа. Душеполезными беседами старец в течение целого дня удержал Макария у себя, и когда зашло солнце, они вкусили немного хлеба с солью, и старец повелел Макарию лечь спать. Сам же старец стал на молитву, устремив ум свой горе, и, отпуская его от себя, сделал ему такое наставление: «Чадо, что имеешь намерение сделать, делай скорее, потому что Бог призывает тебя для спасения многих». Возвратившись от старца домой, блаженный Макарий роздал бедным все свое имущество, не оставив себе ничего даже для насущных потребностей. Сделавшись и сам как бы нищим, Макарий снова пришел к старцу, который с любовью принял смиренного юношу, показал ему начатки безмолвного иноческого жития и обучил его обычному иноческому рукоделию — плетению корзин. При этом старец устроил для Макария отдельную келью. Ненавистник всякого добра дьявол, видя, как он побеждается юным иноком, замыслил против него брань и стал усиленно воевать с ним, строя против него многоразличные козни, иногда внушая ему греховные помыслы, иногда же нападая на него в образе разных страшилищ. И вот дьявол, не имея возможности победить непобедимого, изобрел против него хитрость. Один из жителей того селения, близ которого подвязался Макарий, имел дочь, девицу, которую один юноша, также живший в этом селении, просил отдать себе в жены. Но так как юноша был очень беден и притом простого звания, то родители девицы не соглашались отдать замужество за него свою дочь, хотя сама девица и любила того юношу. Спустя несколько времени девица оказалась непраздною. Когда она стала спрашивать юношу, какой ей дать ответ своим родителям, то последний, научаемый учителем злобы дьяволом, говорил ей: «Скажи, что это сделал с тобой живущий около нас отшельник». И вот, когда родители заметили, что девица должна быть матерью, то с побоями стали ее спрашивать, кто виновник ее падения. Девица тогда отвечала: «В этом виновен отшельник ваш, которого вы все считаете святым». Уязвленные этими словами девицы, как бы стрелами, родители и родственники ее все вместе бросились к жилищу святого с громкими криками и бранными словами. Вытащив Макария из кельи, они долго его били. Оправившись от ран, Макарий стал усиленнее трудиться над своим рукоделием, говоря сам себе так: «Ты теперь, Макарий, имеешь жену и детей, и посему тебе необходимо работать день и ночь, дабы доставлять им необходимое пропитание». Делая корзины, он продавал их, а вырученные деньги отсылал на прокормление девицы. Когда же ей наступило время рожать, то ее постиг праведный суд Божий за то, что она оклеветала невинного святого. Долго она не могла разрешиться от бремени и страдала многие дни и ночи. Тогда девица, хотя и сильно не желала того, принуждена была открыть истину. Слыша ее вопли, родители и родственники, находившиеся около нее, были сильно поражены ее словами, и напал на них сильный страх. Посоветовавшись с родителями девицы, все решились пойти к преподобному Макарию и с плачем припасть к его ногам, прося прощения. С прискорбием узнал об этом смиренный Макарий. Он не желал почести и славы от людей, ибо ему гораздо приятнее было принимать от людей бесчестие, нежели честь. Посему с наступлением ночи он встал и удалился из тех мест, пойдя прежде всего на Нитрийскую гору, где он некогда имел во сне видение. Прожив там 3 года в одной пещере, он пошел к Антонию Великому, постнически подвязавшемуся в пустыне Фаранской, ибо Макарий уже давно слышал о нем, еще тогда, когда он жил в миру, и сильно желал его видеть. Принятый с любовью преподобным Антонием, Макарий соделался искреннейшим учеником его и прожил у него в течение долгого времени. Потом, по совету преподобного Антония, Макарий удалился для уединенной жизни в Скитскую пустыню. Когда преподобному Макарию исполнилось 40 лет, он получил от Бога дар чудотворения, пророчества и власть над нечистыми духами. Часто Макарий посещал и учителя своего Антония Великого и получал от него много наставлений, ведя с ним духовные беседы. Макарий сподобился присутствовать при блаженной кончине его и, как некое богатейшее наследство, получил посох Антония. По причине множества приходившего к нему народа, Макарий имел мало времени, чтобы в уединении предаваться богомыслию. Поэтому преподобный выкопал под своей келью глубокую пещеру длиною около 500 стадий, куда и скрывался от постоянно приходящих к нему и нарушающих его богомыслие и молитву. Однажды, когда преподобный Макарий молился, к нему был голос, который говорил: «Макарий, ты не достиг еще такого совершенства в добродетельной жизни, как 2 женщины, проживающие вместе в ближайшем городе». Получив такое откровение, преподобный взял свой посох и пошел в тот город. «Поверь нам, честный отче», — отвечали женщины, — «что мы еще прошлую ночь разделяли ложе свое со своими мужьями. Какие же добродетели ты желаешь найти в нас?» Но преподобный настаивал, чтобы они рассказали ему образ своей жизни. Тогда, убежденные им, женщины сказали: «Мы не были родственницами между собою прежде, но потом мы вышли замуж за 2 родных братьев, и вот уже 15 лет мы живем все вместе в одном доме. Во все время своей совместной жизни мы не сказали друг другу ни одного злобного или дурного слова и никогда не ссорились между собою». Выслушав их рассказ, преподобный Макарий сказал: «Поистине, Бог не ищет ни девы, ни замужней, ни инока, ни мирянина, но свободного намерения, принимая его как самое дело, и добровольному произволению всякого человека подает благодать Святого Духа, действующего в человеке и управляющего жизнью каждого, желающего спастись». Братья рассказывали еще о преподобном Макарии следующее. Если кто-либо приходил к нему из братьев, как к святому и великому человеку, преподобный ничего не говорил с таковым. Если же какой-нибудь инок, нисколько не почитая преподобного, говорил ему: «Авва, когда ты был погонщиком верблюдов и самовольно брал селитру и продавал ее, не били ли тогда тебя старшие тебя?» И когда кто-либо подобным образом разговаривал с преподобным, он с радостью беседовал с таковым и охотно отвечал на все его вопросы. Однажды преподобный Макарий, в то время, когда он проживал еще в Египте, застал в своей келье вора, похищающего вещи, находившиеся в ней. Снаружи, около кельи, был привязан осел, на которого вор накладывал украденные вещи. Преподобный, увидя это, не дал понять вору, что он домохозяин, но показался как бы чужим. И не только не воспрепятствовал вору, но даже сам стал ему помогать брать вещи и класть их на осла. Потом с миром отпустил его, размышляя в себе: «Мы ничего с собой не принесли в этот мир, ясно поэтому, что мы ничего не можем и унести отсюда. В все нам дал Господь, и как Он желает, так все и происходит. Да будет благословен Бог во всем. О сем же преподобном Макарии отцы рассказывали, что он сделался как бы земным богом, ибо, подобно тому, как Бог, хотя и видит весь мир, но не карает грешников, так и преподобный Макарий покрывал немощи человеческие, какие он видел, и был он видящий, как бы невидящий, и слышащий, как бы неслышащий. Наконец, надобно было и преподобному Макарию, как смертному человеку, отдать дань смерти, ибо он уже достиг преклонного возраста, имея 97 лет от роду. Такова жизнь, кончина и переход в жизнь вечную преподобного отца нашего Макария. Окончив повествование о житии преподобного, прославим Отца и Сына и Святаго Духа, единого Бога, во святых своих прославляемого вовеки. Аминь.
Вы слушали чтение «Жития святых», изложенное под руководством святителя Дмитрия Ростовского. Мощи святителя Дмитрия покоятся в Спасо-Иакульском Дмитриевом монастыре, что в Ростове Великом.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39. Дорогие наши слушатели, архив лучших программ «Радио Радонеж» можно прослушать на нашем сайте radonezh.ru.